духовная война. И сегодня у нас уже четвертая тема по этому важному очень курсу. Первая из них, краткий обзор, касалась того, что есть эта духовная война, ее надо признать. И ко всем текстам мы берем, ко всем нашим абсолютно темам, мы берем главный текст из послания Ефесянам, а именно этой церкви Павел пишет о духовной войне в 6 главе. Прочитаю с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Видите, как они названы? Они названы власти, мироправители, начальство тьмы века сего. Не власти, как руководители стран или организаций, а тьмы. И там есть иерархия, и там есть власть у этой тьмы, у сатаны, у дьявола. Против духов злобы. Вот как названы бесовские силы. Это духи злобы. Злоба – это значит ненависть. И вот эти духи, которые, вот поэтому, когда люди ненавидят друг друга, кидаются друг на друга, воюют друг с другом, это духи злобы, захватывают их сердца и, значит, начинают руководить ими. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, облёкшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И всякою молитвою, прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самым, со всяким постоянством, молением о всех святых. Итак, мы видим, что есть духовная война. Послание Ефесянам именно этим отличается, это послание от всех других посланий, что здесь сказано о духовной войне конкретно, с кем воюем, как нужно противостать. И интересно, если с 1 по 3 главы сказано о том, какую позицию занимаем во Христе, то с 4 по 6 главы, каким ты должен быть, соответственно, этой позиции. И как заключение, конец послания Ефесянам, а здесь всего 6 глав, кто поможет тебе устоять в этой позиции. Если ты имеешь эту позицию избранности, в первой главе мы потом обратимся еще, усыновление, как удержать это? Сатана будет стараться у тебя отнять это. Посеять сомнения в твоем сыновстве, в твоем предизбрании, в твоей избранности, в твоих дарах и вообще во всем. И поэтому противостаньте, вооружитесь, примите все оружие Божие. Это очень серьезное заключение к тому, чтобы ты место свое, что называется, под солнцем, то есть во Христе Иисусе, в общем, достойно держал, чтобы флаг наш этот победный, он тут не подкосился, и ноги не подкосились духовные. Вот, родные мои, итак, первая была у нас с вами тема, это признание, что вообще существует духовная война, не абстрактное зло. Потому есть некоторое представление, что есть некое зло такое, а оно такое, где-то какое-то существующее. Реальность зла в том, что сатана ходит, как сказано в Писании, как рыкающий лев, ища кого бы поклотить. И когда сегодня Вадим делился об этой девушке, которая хочет закончить жизнь самоубийством, кто это все эти мысли ей посылает? Эти мысли искусственно закончить свою жизнь Приходит в жизнь человек, кажется, он вдруг оставлен, вдруг он одинок, он чувствует, тут его предали, его оставили, вдруг, вот, знаете, ненужность свою чувствует. Часто с годами люди это чувствуют, когда дети выросли, ушли у них своей жизни, то вроде вот все в них, а тут раз они ушли, еще и в наших советах особо не нуждаются, и сами хотят, как хотят. И тут вот, понимаешь, начинаешь какой-то надрыв внутри, а как жить дальше? И как будто ты не нужен, и как будто жизнь теряет всякий смысл. Но я другую хочу мысль подчеркнуть, что это дьявольская работа сказать тебе, что ты не нужен, что ты никчемен, что теперь ты одинок, и что ты вот такой и сякой. И это значит, а раз так, вот решение проблемы. Вот такое, уйди даже легко, как будто бы. Но это не твои мысли. Это не твои мысли, это мысли сатаны. Он захватывает ум и начинает там строить вот эти, понимаете, крепости такими мыслями. И поэтому важно что понять. Да, есть духовная война, вот мы прочитали послание Ефесянам, но есть гарантия победы. Не просто победа, если есть, а гарантия победы. Значит, и хотя враг рядом ходит, как рыкающий лев, но наша позиция победителей, потому что Христос победил. Он победил сатану. Да, ты будешь жалить его в пяту, сказано, о семени человека и семени дьявола. Ты будешь человеческое семя жалить в пяту. Но оно тебя будет жалить куда? В голову. И в этом смысле это Христос, семя, которое на кресте Христос убил врага, дьявола, врага душ человеческих. Итак, первое мы признали, это было первое очень важный момент. Не надо думать, что, знаете, эти силы тьмы – это такое что-то абстрактное. Это реально существующее зло. И этому злу надо противостать. Второе у нас занятие было, собственно, почему? Раз ему имя даже есть – дьявол. Диаболос, клеветник. А сатана – это еврейское слово. 54 раза упоминается в Ветхом Завете его имя. Богопротивник. Был у нас, тема у нас была, а почему Бог вообще создал, что ли, его? Для чего он его создал? И мы раскрывали, помните, тексты Иезекииля, 28 глава, Исаия, 14 главы. Запоминайте эти тексты, потому что это два больших отрывка, которые раскрывают нам, как, собственно, произошло это зло и сущность его. Что погубило сатану? Скажите, пожалуйста, исходя из этих текстов. Молодцы! Гордость! И поэтому мы посмотрели на тему гордости. Что делает гордость? Гордость – это начало конца. То есть она ведет к погибели. И гордым Бог противится, смиренным дает благодать. И падению предшествует гордость. Гордость – страшная вещь. Именно она погубила Люцифера, светоносца, Деница, сын Зари, и он стал тем, кем он стал – злым духом. И очень часто так человек в своей гордости превращается в такого. Вы видели, вот гордых людей встречали? Когда из них явно прет это такое, знаете, «я такое». А бывает скрытая такая вот гордость. Наверное, все мы же вот ушли от Бога. Это ведь тоже гордость через Адама. Мы решили, что мы сможем без Бога жить. Поэтому мы все, наверное, этот вирус носим. Но Христос нас приглашает через свою смерть. Смиритесь, как я смирен сердцем. Научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем. Потому что гордость ведет к падению. Гордиться, хвалиться нечем. Ни какой-то профессией, ни какими-то возможностями, ни духовными, каким бы ты там ни был, ни материальными. Не надо хвалиться ни своими домами, сказано, ни своими детьми. Нечем гордиться. Хвалящийся, чем хвались? Господом, что знаешь, разумеешь меня, что я Господь, творящий суд, милосердие и правду на земле. Вот что значит, чем хвалиться и чем гордиться. Это было второе занятие. Третье. Тема. Сатана рычит, как лев. Нужно ли бояться? Значит, поскольку написано «раскаленные стрелы лукавого». Какие у него стрелы? Первое – страх посеять. Второе – ложь. И третье – обвинение. Хорошо, чтобы тебе плохо, и ты сам себя тоже винил во всем. И вот этот страх, как первый из стрел, в прошлый раз о нем мы говорили, сказано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Ну, действительно, лев, это если рычит, то рычит, и как-то страшно. Ко льву один на один-то попробуй встретиться с ним, даже если не только один на один, страшно. Так вот, он только рычит, желая, чтобы ты напугался. Значит, и мы с вами рассматривали здесь тексты, книгу Иова. Его цель была погубить Иова. И он хорошо знал, что Бог оградил Иова. Он говорит, не ты ли оградил вокруг Иова? У него все есть, и здоровье, и жена, и дети, и дом, и богатство, чтоб ему тебя бы еще бы и не славить. Значит, он хорошо знал, как Бог благословил Иова. И мы видим, что, несмотря на то, что сатана и послал, страсти, болезни, горести и беды в жизни Иова, но не без воли Божией. И вот это очень важно понять, что ни один волос с головы твоей, сказано, не упадет без воли Божией. Никогда не надо разочаровываться, а если бы не так, а было бы вот так, а вот так случилось, а это случайно, а это тот виноват. Ничего не случается без воли Божией. Поэтому сердце вздрогнуло, потрепыхалось и успокаиваемся. Воля Божия. А еще лучше, прям, чтобы и не встрепыхало, а сразу принять это. Воля Божия. На то мы и верующие. Потому что очень часто люди возмущаются в каких-то обстоятельствах. А за что так? А почему? А это? А наилучшее решение? Наилучшее решение всего, что уже случилось, воля Божия, смириться и принять. И сказать спасибо тебе, Господи. Итак, значит, он рычит, но силы его ограничены. Он не может все. Хотя это он посылает беды. И здоровье попортить, и отношения испортить, и беды он катаклизмы посылает. Это его работа. Потому что земля отдана ему во временное управление. Так захотели люди через Адама и Еву. Согласились, знали, на что идут. Но вот искусились, согласились и пошли с сатаною. Вот он и правит этим миром. Но написано «до времени». Ключи-то у него отняты, он не может распоряжаться. Если бы он только мог, умертвил бы всех и вся уже давным-давно. Но Господь, наверное, отправил нас в этот мир, как в хорошую школу, в которой нам надо закалиться, научиться. В школе трудно учиться. Но это платформа для профессии будущей. Так и здесь мы проходим эти азы, как в этих испытаниях, трудностях противостать дьяволу и устоять со Христом. Итак, родные мои, сегодня это было у нас о страхе, что те, кто с Богом, они ничего не боятся, потому что в любви нет страха. А кто Бога не боится, тот будет бояться сатану. Вот пусть он сатану и боится. Поэтому два у нас выбора, другого нет. Страх Божий. Либо Бога боишься, и тогда живешь в радости, в благословении. Бога боишься в плане благоговеешь перед Ним. Не будешь благоговеть перед Богом, будешь бояться сатану, который, как рыкающий лев, ищет кого бы поглотить. И теперь сегодняшняя у нас тема. «Господь, не хочу верить лжи сатаны». Что делает сатана? Оболгать. Вот его очень такое желание оболгать. Он лжет, начиная с сотворения мира и сотворения людей. Адам и Ева. В чем он солгал, скажите, пожалуйста? Значит, Он усомнение послал, сомнение. Но в этом сомнении такое, знаете, что? А значит, Бог и не все знает, и не все прям правильно, как он сказал. Это ведь тоже ложь на него, понимаете? И вот так сказано, он ходит, клеветник братьей нашей, клевещет нам друг на друга. Как только мы начинаем слушать какие-то нехорошие вещи друг о друге, чья работа? Сатаны. Для чего? А чтобы в нашем сердце посеять какой-то негатив, что-то нехорошее против другого. Поэтому надо бежать от этого. Потому что это не значит, что мы не должны обсуждать проблемы. Есть проблемы. Их надо решать. Я же говорю, фантазии и реалии надо уметь отличать. Но когда просто так общаются люди друг с другом и все время друг на друга чего-то говорят, это работа дьявола. Все время друг на друга мы это вот нехорошее рассказывать. Оболгать цель его. А это рассорить нас всех. Как ему хорошо тогда? И особенно верующих, тогда мы не будем едины. С конфессиями у него прекрасно получается. Все конфессии разделились, и каждый считает себя правильным. У него это получается. Поэтому Господь учит нас, едины будьте. Вы этим противостанете дьяволу. И это единство покажет вам на самом деле всем другим веру во Христа. Значит, теперь в чем он еще обвиняет? Он чувство вины в нас хочет посеять, понимаете? Вот там что-то случилось, и это что-то случилось. Иногда, знаете, вот сестричку одна знаю, у нее вот муж умер, а ей кажется, вот она его как-то не до конца бы долюбила, не до конца досмотрела как надо, не до конца. Это все вот это не нужно, это такое самобичевание. Это неправильное. Себя винить в этом, себя винить в том. С детьми вот я так, поэтому вот так. Нельзя этим заниматься. Это тоже сатана работает, чтобы ты не чувствовал полноправной, вот, хорошей силы внутри сегодня, а чтобы ты все время вот такой сгорбленный ходил, с этим вины мешок на себя нагрузил тяжелый и тащишь. Освободитесь от этого, потому что это не Божьи мысли. Божьи мысли, чтобы ты радовался, несмотря ни на что. Божьи мысли, чтобы ты благодарил за все Бога. А сатане надо, чтобы ты ходил согбенный, с мыслями угнетения, вины и вот такого, знаете, уничижения, самобичевания, вот, родные мои. И в связи с этим очень хорошие тексты, конечно, в Священном Писании, которые мы рассмотрим сегодня. Мы посмотрим, да, вот, хорошее предисловие к этому занятию Кей Артур делает. Она говорит, посмотрите на людей в торговых центрах, посмотрите на них по телевизору, почитайте о них в бульварных журналах, но не обманывайтесь. Большинство из них живут, будучи мертвы. Вот эта тема, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Хорошо одетые, красивые, ухоженные, образованные, но мертвые. Крутые панки, эксцентристы, мертвые, молодые, пожилые, белые, желтые, темные, красные, богатые, бедные, мертвые. И в журналах, на экранах, в вашем офисе, на фабрике, за обеденным столом вы видите их, слышите их, может быть, даже восхищаетесь и любите их, но большинство из них живут, будучи мертвы. И такими же были вы когда-то, друзья мои. А может быть, кто-то даже и сейчас. Люди, которые живут, будучи мертвы, это люди, которые живут, противясь Иисусу Христу и Его Царству. Они живут под господством князя этого мира, царящего в воздухе, то есть под господством сатаны. Они мертвы в своих грехах, в своих недостатках, которые всегда далеки от Божьего стандарта праведности. Они мертвы, потому что поступают так, как желают они. Они вкусили добро и зло и живут согласно своим предпочтениям. Делают то, что пожелают. У Достоевского есть фраза «Бога нет, все дозволено». То есть ориентируются, я же это хочу, ну мне же это нравится. Это мертвый человек. Внутри мертвый, духовно мертвый. Действительно, имя носит, то есть его и по имени еще зовут. Вроде он живой, он откликается, он говорит. Но дух мертвый, потому что Они противятся Богу, потому что руководствуются своими идеями, а не Божьими. И вот эта тема мертвости, она в этом уроке освещена хорошо, показать нам, что и мы были сказаны таковыми. Но кем же вы тогда стали? Римлянам 1 глава с 18 по 32 стих. Кем были? Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Вот что делают эти люди. Они подавляют истину неправдой, лгут и несут всякую неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его, Божество, от создания мира через рассматривание творений, видимы, так что они безответны. То есть вся природа, весь мир говорит о том, что Бог есть. Это я уж не говорю о свидетельстве, о Евангелии, о миссионерской работе. Все создание, подними на голову на небо, и там ты увидишь, что это все не случайно, что есть Творец, который это создал. Но как они, 12-21 стих, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Если человек не будет славить Бога, посмотрите, что с ним случается. У него будет суета, осуетились в умствованиях, ум все время, беготня в голове. Сердце несмысленное делается, и мрак туда омрачается, 22 стих. Называя себя мудрыми, обезумели. Это между людьми они мудрые. Я удивлялась таким мудрецам. Такие, знаете, у них звания, а в собственных жизнях такой беспорядок. И думаешь, Господи, какие он советы кому дает? Посмотрите сам, а у самого что? Показывает одного там, все время он дает советы, очень какая-то известная личность, все время совет ему в браке, как иметь счастье. Слушайте, четвертый уже у него, четвертая совсем молодая жена. Это все. Ну, неважно, это какие советы? Нет, это вот конкретно по семье. Знаете, в жизни все бывает случается, но уж если ты по семье ведешь известный такой человек, как семья, да что ж только у тебя самого такое все это? И вот, называя себя мудрым, написано, сердце несмысленное. Видите, так слова, это таланты, это умение, все. Ну что, можно. А мудрость – это когда жизнь в порядке. Так вот, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, присмыкающимся, то и предал их Бог. Смотрите, вот когда люди такой путь избрали, какой получили результат? 24 стих. Предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью. Поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Это результат. Женщины заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, 27 стих, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вот, родные мои, это как наказание пришло, вот это извращение сегодня, которое пышным цветом расцветает гомосексуализм и так далее. Оно пришло как наказание. Люди отказались от Бога, тогда будете жить во тьме. Бог допустил это, вы же не хотите жить со мной, тогда живите, как вы сами считаете. А вот так они считают. И 28 стих. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Поэтому, видите, вот что случилось с человеком. Когда отошли люди от Бога и в своем упорстве сердец продолжают его не признавать, то результат будет превратность ума, непотребство, злоба, зависть, убийство, распри, обман, злонравие. Это разве живое? Вот Бог и говорит, носишь имя, будто жив, а ты мертв. Это получается мертвецы вокруг, как говорит Кей. Все вроде вместе работают, вроде что-то делают, даже ими восхищаться можешь. Но если они не верят в Бога и не признают Его, по Писанию сказано, чада гнева, мертвые, да еще и чада гнева. Римлянам 3 глава с 10 по 18 стих. Написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстрые на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Итак, мы видим, значит, от гортань открытый гроб, значит, это слова, это обман, яд аспидов, это что, ненависть в словах. Поэтому, родные мои, вот когда мы в негодовании или что-то такое, быстро-быстро смиряемся, потому что это не Божье, это не Божье, это те, кто так себя ведут, вот они в числе тех, кто чадо гнева. Христос, когда мы были еще немощны, в определен, это Римлянам 5, 6 глава, простите, Римлянам 5 глава, 6 стих и по 8 главу, 10 стих. Римлянам 5, 6, да? «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решился бы умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо, 10 стих, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Значит, что мы видим? Есть луч надежды, да, на дне рва. То есть вот такие люди. Вот что их ждет. Вот такое у них сердце. И здесь тема вдруг Христа, что спасемся благодаря Христу. Спасаемся, примиряемся через Его смерть. И о последних временах. Мы вот удивляемся, что природа все хуже-хуже. Там топит, там жарит, там парит, там случаются катаклизмы. Мы видим, как будто у Земли уже нету сил. Как будто у нее какое-то равновесие. Знаете, как в больном человеке, когда у него температура высокая, он или заболевание какое-то, у него сил нет, он лежит, у него поступки могут быть, и голос слабый, и вообще может лежать без движения. Вот Земля – это тоже живой организм. И в ней тоже что-то сбои такие страшные идут. Но посмотрите, почему. Я 25 лет жила в коммунальной квартире с бабушками, моими соседками, и они мне говорят, вот что в народе, то в природе. Имеется в виду, как в человеке что, что в людях, так и природа на это откликается. А что же в человеке? Мы все думаем, дальше, может быть, как-то лучше будет. Все надеются на технический прогресс. Все думают, знаете, болезни мы сейчас начнем исцелять. У нас там уже осваиваются всякие разные сверху там светила, как бы туда жизнь занести, там спасаться. Вот у нас сейчас техника и все эти возможности не по дням, а по часам, семимильными шагами, кажется. Стало ли легче и лучше жить? Спокойнее ли стало жить, несмотря на это? Это все мечты. Вот почему я говорю, реалии и мечты. Надо уметь отделять одно от другое. Это мечта, что технический прогресс нас спасет, и мы научимся, и мы овладеем какими-то новыми просторами. Вот туда мы уже не занесем этих бед, этих инфекций, этого оружия, этого всего, и там, наверное, будет хорошо, и мы туда там переселимся. Уже потому что земля все, уже с ней ее вылечить уже поздно. Настолько она вся больна. Но не будет лучше на земле, потому что люди будут делаться хуже и хуже. А что нам, кто это подтверждает нам? Писание говорит нам. А Писание не ошибается. 2 Тимофею, 3 глава, с 1-8 стих. Это нам предупреждение. Это по Божьей милости еще мы с вами вообще, слава Богу, живы и ни от кого не пострадали. Потому что мир делается хуже, люди делаются хуже. Но мы страдаем от тех, кто рядом с нами. Они не обязательно с ножиками и с пистолетами, а те, которые и словами убивают, и те, которые поступками своими, непониманием, неприятием. 2 Тимофею 3:1-8. «Знай о последних временах». Это я к тому, почему природа вся такая сегодня. И что будет еще завтра. И что нас здесь ждет. Дым накрыл в одночасье. Мы не знаем, что может в одночасье вообще вдруг все случится. Несколько миллионов в Пакистане в одночасье лишились крова, воды, еды. Понимаете? Смотрите, это все от людей. Все от людей. Природа откликается на людей. «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Значит, вот предупреждения, какие будут люди. И сказано тебе нечего с ними. Вот это духовное сближение, соединение, родство душ ты с ними никогда не найдешь. Таковых удаляйся. Значит, самолюбие – это гордость на первом месте. И смотрите второе – сребролюбие. Любовь к деньгам. Любую проблему вы возьмите, какая есть, вы обязательно придете к этой проблеме. Денежный вопрос. Неважно, как она внешне кажется, эта проблема. В одном, в другом, в третьем. Куда ни поверни, денежный вопрос. Вот, и особенно сейчас это любовь к деньгам, когда появились большие деньги, возможности всякие, материальные, как с ума посходили. И вот эта любовь к деньгам затмевает ум, и как следствие приходит надменность, злоречие, непокорство родителям, неблагодарность, недружелюбность, непримирительность, клевета и так далее. Вот, родные мои, это по поводу того, что мы вообще-то сами были такими. Сказано, что были. Так написано. Нет праведного, мы читали с Римлянам 6, нет праведного ни одного. Если так, в той или иной степени, может, не ярко выражено, но мы все пришли, мы из грешного мира. Все абсолютно. Нет праведного ни одного. Не все пункты, но если гордость... Да. Абсолютно. И это и называется мертвостью. Поэтому Христос пришел, чтобы оживить наш дух. И когда Он пришел в этот мир, и мы читали этот текст из Римлянам 5 главы, оживотворил нас Бог со Христом. И тогда мы приобретаем нечто уникальное во Христе Иисусе. Открываем Ефесянам 1 глава. Это те наши благословения, которые нам надо знать. Но для начала можно еще Ефесянам 2 глава. Тут замечательное место есть, где сказано в подтверждении этой мысли о мертвости. 2 глава Ефесянам, 5 стих. «Нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Преступление – это же не просто в тюрьме сидел. Не надо мерить себя по уголовному кодексу. А по Божьему кодексу мы все преступники. Преступили Божий закон. И вот мертвые по преступлениям Христос оживотворил нас со Христом, сказано, Бог, и 6 стих. «Воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Значит, когда мы все это рассматривали, прошлое страшное и так далее, и то, что сегодня принадлежит всему миру, это неверие, как следствие все эти страшные вещи, касающиеся характера, нутра человека, мысли его, все темное и страшное, все только на зло. Мы видим, что Бог, те, кто приходит к Нему, Он оживотворяет с Ним, Он воскресает со Христом и посадил на небесах. Для чего? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Что это за богатство мы с вами имеем? Что такое мы имеем, что мы должны принять как в паспорте печать, там, я не знаю, о регистрации или о женитьбе, как то, что это тебе дано? Так вот, послание Ефесянам, 1 глава. Посмотрите на те преимущества, на те благословения, которые Бог нам дал, когда вы обратились к Нему. 3 стих. Начнем с первого даже. «Павел, волею Божию, апостол в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Кто тогда мы во Христе? Святые и верные. Молодцы! Святые, слово Микадишки, мы изучали тему имена Бога. Святой Бог, только Он есть святой. Мы святы Его святостью. Он живет в нас, и в нас отражается Христос. И в этом смысле во мне Он святой. Святость – это не отдельное какое-то, где ты в келье, в пустыне, и вот там святые. Все верующие во Христа названы святыми. Но они святые святостью Бога, а не своей какими-то личными качествами. Святостью Бога. И эта святость Бога тогда и отражается в нашем личном характере. И церковь святая святостью Бога. И сказано: верные во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Господа Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Духовное благословение в небесах – это не когда я туда пойду, там небеса. Небеса здесь, сейчас, в сердце нашем. И вот духовное благословение сказано всякое, не частичное, не маленькое, всякое, то есть в полноте. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви. Какое еще благословение в 4 стихе вы видите? Назовите мне его, пожалуйста. Правильно, избрание. Это благословение? Это великое благословение. Избранность, как вы думаете? Когда ты из всего чего-то такое особенно выбираешь. Представляете? Вот так каждый из вас был избран Богом. И посмотрите, как тут сказано, когда Он нас избрал? Прежде создания мира. Еще не было этого мира и не было этой земли. Это таинственный, удивительный, глубокий стих. Такова ценность твоя перед Богом. Что если бы еще мира не было, а ты уже был избран Богом. Очень часто кальвинисты используют этот стих, потому что там делается упор на предизбрание. Римлянам 8 глава. Кого предузнал, того предопределил. И тогда говорят, ну вот есть предызнание, предызбрание. И получается, ну если предызбран, уже и предызбран. А если не предызбран, то ты хоть что делай. Понимаете? В исламе очень четко эта позиция отражена. Бог кого хочет, вот и сберет. Кого хочет, там спасет. В рай кого хочет, пошлет. А уж если не спасет, так тебе не изберет, так иди, хоть хадж совершай, хоть Рамазан сейчас идет, исполняй. Все деньги отдай на то, на сё. Не предызбран, ничего не поможет. Это ты так уже сделаешь вдруг. А вообще-то он как хочет, так он решает. Но этот вопрос предизбрания, что мы здесь видим? Очень важно заметить, что он избрал нас от создания мира не потому, что он там кого-то избрал, а остальных, значит, не избрал. Просто Бог, у него нет времени. Нам, у нас есть прошлый год, 10 лет назад, у нас есть сегодняшний день, мы завтрашний знаем, да, и так. А у Бога есть всегда настоящее. И в этом смысле он в этом настоящем всегда знал нас. Он знал, что мы будем здесь. И в этом смысле избрал. То есть знал нас и приготовил нас, наши сердца, зная, что мы откликнемся на этот его призыв. Призвал нас и избрал нас в число возлюбленных своих. Вот, родные мои, потому что иначе это бы противоречило той великой истине, которая отражена в Евангелии. Бог не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы тот обратился от грехов своих и был жив. То есть эту жизнь, избранность, он приготовил для всего человечества. Но когда человек это не выбирает, Бог в вечности еще не было этого мира, но он знал, что мы будем в числе тех, которые изберут его путь и пойдут его дорогой. 5 стих, назовите, пожалуйста. Какое благословение мы имеем в 5 стихе? «Предопределив усыновить нас через себе, через Иисуса Христа, по благоволению воли своей». Усыновление! Какое замечательное благословение! Вы согласны с этим? Сыновство! Сыновство! Когда ты дитя Божие, а для дитя Божьего родители все для детей – все, и какое-то полезное, хорошее хотят, заботятся о них, учат их, одевают их, обувают их, кормят их. Потому что? Что? Оставляют наследство им, да. Все для них. И вот так Бог и для нас. Все для нас. И сказано тоже, и наследство мы сейчас внизу увидим, для избранных своих. Чтобы усыновить через Иисуса Христа. 6 стих. В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным. Что мы имеем во Христе Иисусе? Мы имеем благодать, мы имеем благодетельство во Христе. Благословение мы имеем в Нем. Дальше. В котором мы имеем искупление кровью Его. Что имеем? Искупление дорого заплачено. А когда заплачено, то есть есть надежный вход, есть у тебя билет надежный, есть у тебя гарантия. Потому что когда ты что-то оплатил, и у тебя в руке квитанция, это совершенно другое. Если ты купил билет на самолет, и ты идешь на него, представьте себе, нет уже нет мест и так далее, но у тебя есть билет, это твоя гарантия. Так и здесь. Ты облагодетельствован возлюбленным, в котором мы имеем искупление Его. И 7 стих. Прощение грехов по богатству благодати Его. Что мы имеем во Христе Иисусе? Прощение грехов. Какая радость. Поэтому не казните себя ни за что. Не мучьте себя и не надо к себе тоже строго относиться. Испытывайте себя, сказано, верили вы. Но казнением, самобичеванием это не дело. Бог простил. Несмотря на то, что ты в жизни сделал. Много, мы, будучи неверующими, много натворили не того, что надо. Не по-божьи жили, грехов натворили. Все оставь. Бог тебя простил. И даже сатана хочет напоминать, или какие-то обстоятельства, или люди хотят этим укорять. Скажи нет, это бесовские все слова. А Христос написано, прощение грехов по богатству благодати Его. Поэтому, если ты себя еще бичуешь, значит, какое-то прощение Божье не пережил. А прощение Божье не пережил, сам другого простить не можешь. Замкнутый круг. Вот, принимайте прощение, освободитесь от вот этого самоедства. Ни в чем себя не вините, потому что Бог вас простил. Вот. Можно сожалеть о чем-то, но не надо это напоминать. Не надо. Все прошло. Все. Бог теперь простил и как с чистого листа пишет нашу жизнь. И Он хочет дать, несмотря ни на какие обстоятельства, ни на возраст, ни на что, дать и радость тебе, и благость тебе, и силу. Утомляются юноши, ослабевают, и молодые люди падают. Но надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это возможно, когда получаешь прощение. Если нет прощения, ходишь согбенным. Поэтому примите это прощение во всей полноте. И каково он в преизбытке, 8 стих, даровал нам во всякой премудрости и разумении. Значит, что мы еще имеем во Христе Иисусе? Премудрость, правильно. Еще что? Разум, то есть мудрость. Имеем во Христе Иисусе, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем. Что мы еще имеем во Христе Иисусе? Тайны знаем Божьи. Великое благочестие тайна, Бог открылся во плоти. Поэтому, значит, тайны нам свои Он открывает. Разве это не тайна Божия? Вот мы пришли сюда и знаем, что среди нас Христос. Это же великая тайна. Вот мы Его физическими глазами не видим. Со стороны человек придет, скажет, вы что сюда пришли? Мы скажем, мы со Христом тут общаемся. Как ему это понять, что это такое, тот общается со Христом? Да, мы не просто тут слушаем проповедь, поем, молимся, благодарим Бога, свидетельства слушаем. Мы, главное, здесь с Иисусом общаемся. Иначе бы нам не было так бы тут хорошо. Потому что Христос здесь. Где двое или трое будут собраны во имя Мое, Я посреди них. И сказано, помните, у Давида, больше всего, чего он желал на свете, больше всего на свете быть в доме Твоем. До конца жизни ничего счастливее на свете нет. Это быть, как он говорит, в доме Твоем. Так, и совсем последний уже, 11 стих. «В нем мы сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей». Значит, что мы имеем во Христе Иисусе? Наследство. Как родители, которые оставляют свой дом, имущество. Кто что имеет? Ну, что бы ни было, в первую очередь получают кто? Дети. Вот так Господь нас усыновил для того, чтобы все, что на небе, все блага, а именно радость, счастье, бессмертие, всю полноту, которая в небесах у Господа, подарить своим детям. И это наше наследство начнется с большого пира. Вот, знаете, самый большой пир, вот так на земле, посмотрите, это свадьба, правда? Все-таки свадьба. Как-то все знают, что это такое торжество особенное. Как-то и особенный подарок несут на свадьбу. Все-таки день рождения хорошо, но это не то, что свадьба, согласитесь. И Бог не случайно сказал об этом брачном пире, что прежде чем мы начнем жить той жизнью небесной, будет пир брачный. И на этом брачном пиру Христос будет женихом, а церковь Его будет в качестве невесты. Вот, родные мои, значит, это тоже нас вдохновляет, ободряет. Значит так, наследство приготовил. Помните, пойду приготовлю место вам. Когда пойду приготовлю вам место, приду опять, чтобы вас взять к себе, чтобы вы были там, где я. Итак, брачный пир готовится, наследство готовится. И поэтому здесь, на земле, мы в ожидании этих великих событий. В нашей собственной жизни. А жизнь проходит очень-очень быстро. Мы летим, как звук. Вот пусть то, что мы здесь говорим, вот это как раз истинные реалии. Умение сердцем войти в эти небесные сферы нам помогает в этом Христос и Слово Божие. Отрываться от земли, от суеты. «В горах мое сердце, а сам я внизу». У Надсона есть такая строчка у поэта. «В горах мое сердце, а сам я внизу». Да, на земле есть свои нужды, проблемы, переживания и слезы, но мое сердце там, со Христом. Поэтому пусть Господь благословит нас, несмотря на все, вывод какой делаю, несмотря на все то, чем живет мир, умножается зло, умножаются катастрофы, люди делаются не лучше, а хуже. Это пусть нас только отрезвляет. Это не должно нас в панику и в какой-то пессимизм. Это трезвость, наоборот, что мы должны бодрствовать, быть готовыми ко всему. Вот. И держаться друг друга, держаться верующих, проповедовать Евангелие. И с другой стороны, хотя мир лежит во зле, и зло имеет силу свою приумножаться, а к пришествию Христа эти катаклизмы коснутся всех сфер, и людей, и природы, но Бог дает нам ободрение. Не забывай, кем ты искуплен, и что за тебя Христос совершил на кресте. Слишком дорогая цена, чтобы этим все так и закончилось. Чтобы это все так настрадались, намучились, и все. Это вот для этого только жили? Нет. А для того, чтобы мы здесь закалились, чтобы мы здесь преобразились, праздник преображения в образ Христов, и чтобы мы туда пришли, в этих, в качестве невесты, в белых одеждах, как сказано, незапятнанными. Поэтому Бог показывает нам нашу позицию во Христе. Потому что сатана хочет тебе сказать, что ты никто, никому не нужен, одинокий, а может, еще и виновен. Вот такое все сеять, уныние, страх, опасности. Вот такое все тебе, негатив один сеять. Ах, Бог Христос учит, а ты посмотри на себя глазами Бога. И что мы увидели? Что ты назван святым, что ты назван верным, что каждый христианин, он благословлен во Христе всяким духовным благословением, что тебя Бог избрал даже прежде создания мира. Вот какая твоя ценность. А это обязывает нас и друг к другу очень трепетно относиться. Как я могу как-то к тебе относиться, тебя сам Бог избрал, когда меня еще не было, а тебя уже Бог избрал. Разве я могу что-то говорить нехорошее, или какое-то иметь какую-то заносчивость, или какое-то уничижать тебя? Тебя Бог избрал. Это очень ответственно для нас должно быть. Следующее. Тебя Он усыновил. Следующее. Это я повтор делаю. Он облагодетельствовал тебя во Христе Иисусе. Он тебя искупил. Он тебя простил от всех грехов. А простил – это значит все. Этого нет. У Бога этого нет. У Него чистая страница. Нет грехов твоих. И далее Он тебе открыл тайну свою. Это тайна Христа, тайна Церкви, тайна здесь нашего общения. Это же мистический процесс тут происходит. Слияние нас со Христом Иисусом. Неверующий он не поймет этого. Ему как минимум это будет все непонятно. Или скучно, или неинтересно, или так далее. А как максимум его ноги вынесут сами. А верующему хорошо. Он уходит отсюда и говорит, ой, как хорошо, что я побыл. Как-то в душе хорошо, и сердце успокоилось, и радостно. Вы переживаете это после служения? Всегда. Потому что это присутствие Христа. И Его Слово, оно таким образом, сказано, щелок очищающий, оно в нашем сердце работает и чистит его от всякого негативного и приводит в гармонию. И, наконец, мы видим, что Он назвал нас наследниками, дабы послужить к похвале и славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. И итоговый стих, тот, с которого Саша, брат, начал, 17 стих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот, родные мои, все это для чего? Чтобы 18 стих. «Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Вот величие могущества его в нас, верующих. Примите все эти благословения, вышеперечисленные. Это то, что Бог нам даровал. Как верующие люди, нам надо просто сказать: «Слава тебе, Господи, я все это принимаю. Прощение, избрание, наследие, сыновство, благословение. Все принимаю, когда и аминь». Пусть Господь благословит нас. Это даст нам крылья в борьбе с унынием, с грехом и с самым главным врагом, с сатаной, врагом душ человеческих. Наша позиция, она дает нам власть. «Я дал вам власть называться чадами Божьими». И поэтому благословение, родные, пусть Христос бережет нас от зла и благословит нас в этой всякой премудрости и разумении. Аминь.